В те дни древности не было атеистов, не было неверующих или материалистов в современном значении этого слова, так же, как не было набожных клеветников. Тот, кто судит о древних философиях по их внешней фразеологии и приводит цитаты из древних писаний, кажущиеся атеистическими, тот не заслуживает доверия как критик, так как он не способен проникнуть во внутренний смысл их метафизики. Воззрения Перрона, чей рационализм вошел в пословицу, могут быть истолкованы только при свете древнейшей индусской философии. От Ману вплоть до позднейших свабхавиков ее ведущей характерной чертой всегда было провозглашение реальности и верховенства духа со страстностью, пропорциональной отрицанию объективного существования нашего материального мира, приходящего призрака временных форм и существ. Многочисленные школы, порожденные Капилой, отражают его философию не яснее, чем доктрины, оставленные в наследство мыслителем Тимоном, перроновским пророком, как называют его секст-эмпирик. Его взгляды на божественный покой души, его гордое равнодушие к мнениям окружающих его людей, его презрение к софистике в равной степени отражают случайные лучи самосозерцания гемнософов и буддийских вайбхашика. Несмотря на то, что его и его последователей прозвали вследствие их состояния постоянной неопределенности скептиками, сомневающимися и нерешительными только потому, что они всегда откладывали свое окончательное решение по дилеммам, с которыми наши современные философы предпочитают справляться наподобие Александру, разрубая Гордиев узел и затем объявляя эту дилемму суеверием, таких людей, как Перрон, нельзя называть атеистами. Не более можно назвать этим именем Капилу или Джордана Бруно, или Спинозу, которых также считали атеистами, не также великого индусского поэта, философа и диалектика Ведавьясу, чей принцип, что все есть иллюзия, кроме великого непознаваемого и его непосредственной сущности, Перрон усвоил полностью. Эти философские верования были распространены подобно сети по всему дохристианскому миру и, пережив преследования и неправильные истолкования, образуют краеугольный камень каждой ныне существующей религии, кроме христианства. Сравнительная теология – это обоюдоострое оружие, и такое она показывает себя, но защитники христианства, не смущаясь доказательствами, навязывают сравнение самым серьезным образом. Христианские легенды и догматы, говорят они, и в самом деле как-то напоминают языческие, это правда, но, видите ли, тогда как одна преподает нам существование, силы и атрибуты всемудрого всеблагого Бога Отца, брахманизм преподносит нам множество меньших богов, а буддизм – ни одного. Одна религия представляет собой фетишизм и политеизм, другая же – голый атеизм. И Иегова – единственный истинный бог, и Папа Римский и Мартин Лютер – его пророки. Это одна сторона меча, а вот другая – несмотря на миссии, несмотря на армии, несмотря на насильно навязанные торговые связи, язычники ничего не находят в учениях Иисуса, как бы возвышенны некоторые из них ни были, чему Кришна или Будда уже не учили их раньше. И поэтому, чтобы переманить на свою сторону новообращенных и удержать тех немногих, которые уже были переманены веками коварства, христиане дают язычникам догмы более абсурдные, нежели их собственные, и обманывают их, присваивая обычаи их туземных жрецов и практикуя тот же самый фетишизм и идолопоклонство, которое они так осуждают у язычников. Сравнительная теология действует на обе стороны. В Сиаме и Бирме католические миссионеры стали совершенными талапаинами по всему внешнему виду, то есть минус их добродетели, И по всей Индии, в особенности на юге, они были обличены их же коллегой, аббатом Дюбуа. Примечание. Эдинбургское обозрение. Апрель 1851. Страница 411. Это впоследствии с негодованием отрицалось. Но теперь у нас есть живые свидетели относительно правильности этого обвинения. Среди других капитан О'Грейди, уже цитированный, уроженец Мадраса, пишет следующее об этом систематическом методе обмана. Примечание. «Индийские зарисовки» или «Жизнь на Востоке» написано для Бостонского коммерческого бюллетеня. Чтобы снискать к себе доверие перебежчиков из индуизма, эти лицемерные попрошайки заявляют, что они абсолютные трезвенники, совершенно не потребляющие мясо. Я одного из этих отцов напоил, вернее, он сам зверски напивался в моем доме время от времени, и это было загляденье, как он набросился на жареную телятину. Далее автор преподносит хорошенькие истории о черноликих Христах, святых девах на колесах и о католических процессиях вообще. Мы видели такие торжественные церемонии, сопровождаемые самой адской какофонией сингалесского оркестра, включая там-тамы и гонги. За ними следовала похожая брахманская процессия, которая по своим живописным краскам и мизансцен выглядела намного более торжественной и впечатляющей, чем христианские сатурналии. Говоря об одной из таких процессий, тот же автор замечает: в ней было больше дьявольского, чем религиозного. Епископы увозили в Рим большую кучу лепты святого Петра, собранную в мельчайших монетах, золотые украшения, носовые кольца, ножные браслеты, локотные подвески и тому подобное в изобилии, безрассудно кучами брошенные к ногам гротескного медноцветного изображения Спасителя с его ореолом, сделанным из сплава меди с цинком, с ярко-полосатым кушаком и, что-то от Рафаэля, голубым тюрбаном. Примечание. Какому-нибудь художнику, путешествующему по всему миру, стоило бы собрать коллекцию великого множества разнообразных Мадонн, Христов, святых и мучеников, как они в различных костюмах появляются в разных странах. Они могли бы послужить моделями для благотворительных балов-маскарадов, устраиваемых в поддержку церкви.